Глава 47. Прощай, Америка. В Нью-Йорке было свежо, дул ветер, светило солнце. Удивительно красив Нью-Йорк. Но почему становится грустно в этом великом городе? Дома так высоки, что солнечный свет лежит только на верхних этажах. И весь день не покидает впечатление, что солнце закатывается. Уже с утра закат. Наверное, от этого так грустно в Нью-Йорке. Мы снова вернулись в этот город, где живет 2 миллиона автомобилей и 7 миллионов человек, которые им прислуживают. О, это замечательное зрелище, когда автомобили выходят на прогулку в Централ-парк. Нельзя отделаться от мысли, что этот громадный парк, расположенный посредине Нью-Йорка, устроен для того, чтобы автомобили могли подышать там свежим воздухом. В парке есть только автомобильные дороги. Пешеходам места оставили очень мало. Нью-Йорк захвачен в плен автомобилями, и автомобили ведут себя в городе как настоящие оккупанты. Убивают и калечат коренных жителей, обращаются с ними строго, не дают пикнуть. Люди отказываются от многого, лишь бы напоить своих угнетателей бензином, утолить их вечную жажду маслом и водой. Кроме автомобилей, есть еще один ужасный властелин в Нью-Йорке. Это грохот. Грохот выделывается здесь в громадном количестве. Под землей воет сабвей, над головой гремит надземная железная дорога, сотни тысяч моторов одновременно гудят на улицах, а к ночи, когда шум немного стихает, явственнее слышатся тревожные и длительные сирены полицейских, пожарных и гангстерских автомобилей. Вой приближается, проносится мимо и пропадает где-то вдали. Кого-то застрелили из ревности, кого-то из ненависти, кого-то просто не поделив добычи. А может быть, кто-нибудь повесился, отравился, прострелил себе сердце, не вынеся жизни в городе автомобилей, грохота и головной боли. Бромо-зельцер, напиток против головной боли, продается всюду, наравне с апельсиновым соком, кофе и лимонадом. Скоро бромо-зельцер будут ставить в меню. Обед будет выглядеть так. На первое – бромо-зельцер, на второе – чили, мексиканский суп, на третье – рыба, соль, а на сладкое – опять бромо-зельцер. И если в одном Нью-Йорке телефонов больше, чем во всей Англии, то, безусловно, в этом же одном Нью-Йорке за день потребляют порошков от головной боли больше, чем в Англии за полгода. В более тихих районах Нью-Йорка квартиры стоят дороже не потому, что они лучше, а потому, что здесь меньше шума. В Нью-Йорке торгуют тишиной, и этот товар стоит дорого. Это что-то вроде английского костюма. Дорого, зато хорошо. В Нью-Йорке нельзя расстаться с чувством тревоги. По самой оживленной улице проезжает вдруг банковский броневик, выкрашенный в ярко-красный цвет. Пулеметы броневика направлены прямо на толпу молодых людей в светлых шляпах, которые прогуливаются с сигарами в зубах. Так в Нью-Йорке перевозят деньги. Везти их можно только в броневике, иначе расхватают эти самые молодые люди в светлых шляпах. Что-то очень уж подозрительно и грозно они усмехаются, засунув руки в карманы своих узеньких пальто. Несколько дней мы прощались с нью-йоркскими друзьями, улицами и небоскребами. В день отъезда мы пришли на Central Park West и поднялись в квартиру мистера Адамса. Дверь нам открыла негритянка, показав такие сияющие африканские зубы, что в передней стало светло. В столовой мы увидели мистера Адамса, который прижимал к своей груди маленькую Бэби. Рядом стояла миссис Адамс и говорила:
«Ты уже держал Бэби 5 минут. Теперь моя очередь».
«Но, Бекки», —
отвечал мистер Адамс.
«Не говори так. Мне больно слушать, когда ты так говоришь».
На столе и на полу валялись распакованные посылки. Среди веревочек и оберточной бумаги лежали самые разнообразные вещи: старый плед, бинокль, воротничок, несколько ключей с большими гостиничными бляхами и еще всякая всячина.
«Вот-вот, сэры», —
сказал мистер Адамс, горячо пожимая нам руки.
«Мои вещи понемножку начинают стекаться ко мне. Остается разослать ключи по гостиницам, и все будет в порядке. Только шляпы нет».
«Все-таки было бы лучше получить ее в Вашингтоне», —
назидательно сказала миссис Адамс, ловко выхватив из рук мужа девочку.
«Но, Бекки», —
застонал Адамс.
«Ты не должна поступать так. Мы же дали на вашингтонский почтамт распоряжение прислать шляпу сюда». «Отпусти Бэби! Ты чересчур долго держишь ее на руках! Ребенку это вредно, дай ему побегать по комнате!»
Но не успела Бекки спустить девочку на пол, как мистер Адамс с криком «Нет, нет, серьезно!» схватил Бэби и прижал ее к груди. Раздался звонок, и в комнату вошел почтальон с посылкой.
«На этот раз это она!» —
крикнул Адамс. Да, это была она. Мистер Адамс с торжеством извлек из ящика свою старую любимую шляпу и сейчас же надел ее на голову.
«Идем!» —
закричал он звонким голосом.
«Вы сегодня уезжаете, сэры, а до сих пор еще не поднимались на вершину Empire State Building. Было бы глупо этого не сделать. Да-да, сэры, если вы хотите знать, что такое Америка, вы должны подняться на Эмпайр».
Когда Бэби увидела, что ее родителей снова уводят незнакомые джентльмены, которые уже утащили их однажды на 2 месяца, она заревела. Она топала ножками и кричала, заливаясь слезами: «No more trips! Не надо больше путешествий!» Родители клялись Бэби, что уходят только на 5 минут, но она с плачем твердила, что в тот раз они тоже говорили, что уходят только на 5 минут и не возвращались очень долго. Спускаясь в лифте, мы еще слышали плач ребенка. У папа энд мама был сконфуженный вид, но неистребимое любопытство светилось в их глазах.
«В 16-й раз подняться на Эмпайр», —
бормотал мистер Адамс.
«Это очень, очень интересно, сэры».
В последний раз мы проехали на империале автобуса по 5-й авеню. Манекены с розовыми ушами смотрели на нас из витрин. Между автомобилями пробирались 3 цирковых слона, приглашая нью-йоркцев посетить вечернее представление. Жизнь шла своим чередом. Мы поднялись на крышу Empire State Building. Сколько раз, проходя мимо него, мы не могли удержаться от вздохов и бормотания: «Ах, черт, ну-ну, ох, здорово!» или еще чего-нибудь в этом роде. И поднялись на него только за 2 часа до отъезда из Америки. Первый лифт поднял нас сразу на 86-й этаж. Подъем продолжается всего лишь 1 минуту. Разумеется, здесь не было видно ни этажей, ни площадок. Мы мчались в стальной трубе, и только уши, как бы наполнившиеся водой, и какой-то странный холодок в области живота давали понять, что мы поднимаемся с необычайной быстротой. Лифт не лязгал и не стучал. Он двигался стремительно, плавно и бесшумно. Только вспыхивали крохотные лампочки у двери, отсчитывая десятки этажей. На площадку 86-го этажа мы ступили немного ослабевшими ногами. Второй лифт доставил пассажиров на крышу здания, и сквозь большие стекла галереи мы увидели Нью-Йорк. Вчера шел снег. На улицах он уже растаял, но на плоских крышах небоскребов еще лежал чистыми, нежными белыми квадратами. Горный воздух на вершинах небоскребов не давал снегу таять. Невероятный город, оперенный гребенкой молов, лежал внизу. Серый зимний воздух слегка золотился от солнца, по черным узеньким улицам сигали крохотные автомобили и поезда надземных дорог. Городской шум доносился сюда слабо, не было слышно даже воя полицейских сирен. Кругом гордо подымались из полуденного сумрака нью-йоркских улиц небоскребы, сияющие бесчисленными стеклами. Они стояли, как стражи города, вооруженные сверкающей сталью. У мола компании «Кюнард Уайт Стар» виднелся пароход с тремя трубами. Трубы были желтые с черными колечками. Это был «Маджестик». 56 000 тонн стали, дерева, ковров и зеркал. Английский пароход, на котором мы сегодня должны были уехать. Но каким маленьким и беспомощным он казался с крыши Эмпайра. Через 2 часа мы были уже на пароходе. Маджестик шел в свой последний рейс. После него этот еще совсем молодой пароход должен был пойти на слом. С появлением Нормандии и Куин-Мэри, новых колоссальных атлантических пароходов, Маджестик оказался слишком скромным и тихоходным, хотя он пересекает океан в прекрасное время — 6 дней. Громада Маджестика уже отделилась от стенки мола, когда мы услышали в последний раз:
«Гудбай, мистеры! Да-да-да! О, ноу! Нет, серьезно! Я надеюсь, что вы поняли, что такое Америка».
И над головами провожающих бешено заметались старая верная шляпа мистера Адамса и платочек его жены, мужественного драйвера, которая дважды перевезла нас через весь материк, никогда не уставая, терпеливая, идеальная спутница в дороге. Когда Маджестик проходил мимо Уолл-стрита, уже стемнело, и в небоскребах зажегся свет. В окнах заблестело золото электричества, а может быть и настоящее золото. Это последнее золотое видение Америки провожало нас до самого выхода в океан. Маджестик набрал ходу, блеснул прощальный огонек маяка, и через несколько часов никакого следа не осталось от Америки. Холодный январский ветер гнал крупную океанскую волну.